скажи няне, что я его тебе подарил, и пусть она останется спокойной». Капитан Грахам вложил в маленькую ручку своего друга Новый Завет. Это была прекрасная книга в кожаном переплете. Когда Эрик посмотрел, что это такое, то очень обрадовался. «Вы в самом деле очень добры ко мне. Я просто не знаю, что буду делать без вас. Я так не хочу, чтобы вы уезжали. Без вас совсем не с кем будет разговаривать об Иисусе. Доктор приезжает очень редко. Вы не рассердитесь, если я попрошу Иисуса оставить вас здесь?»
«Я думаю, что лучше этого не делать. Смотри, солнышко выглянуло, погода разгулялась. Не собираешься ли ты завтра на берег, если погода будет хорошая?»
«Да», — ответил Эрик, прижимая к себе свое сокровище. «И вы тоже придете?»
«Постараюсь. А теперь мне нужно идти. До свидания, Эрик».
«До завтра», — радостно попрощался мальчик.
По дороге домой капитан много думал.
Удивительно, как весть об Иисусе удовлетворила душу ребенка. «Интересно, что было бы со мной? Могу ли я вот так просто поверить, как этот малыш?»
Восстановилась хорошая погода. По-летнему грело солнышко. Было тепло. Почти каждое утро на берегу океана можно было увидеть наших друзей, молодого капитана и маленького мальчика в инвалидной коляске. Иногда по просьбе мальчика капитан читал главу из Евангелия, и они вместе рассуждали о прочитанном. Настало последнее утро, и друзья должны были прощаться. Лицо Эрика стало печальным.
«Вы будете мне писать иногда?» – спросил он. «Я буду ждать ваших писем и думать про вас».
«Я обещаю тебе писать».
«У меня еще есть вопрос, который очень меня смущает. Я не могу решиться спросить у вас».
Эрик остановился, пристально глядя в глаза друга. «Ну, что там у тебя еще есть?»
Эрик с любовью положил свою маленькую ручку на большую, лежавшую у него на коленях.
«Я не понимаю, почему вы бываете недовольны и грустны», – промолвил он, – «когда вы так много знаете о Христе. Я бы никогда не чувствовал себя одиноким, если б знал об этом раньше. Почему вы скучаете?»
«Для меня это не так ново, как для тебя», – капитан говорил неуверенно. Ему не хотелось поколебать веру маленького ребенка, и в то же время правдивость мальчика не позволяла обманывать.
«Я многое уже позабыл. Мне это не так дорого, как тебе. Конечно, тут моя вина. Ты теперь знаешь намного больше, чем я когда-либо знал».
«Как?» – воскликнул Эрик широко раскрытыми глазами. «Ведь я же все узнал от вас. Вы мне так хорошо объяснили. Если бы не вы, я никогда ничего не узнал бы об Иисусе».
«Дело не в знании, Эрик. Все мы, называющиеся христианами, имеем знания, но большинство не делаются от этого лучше. Не утруждай свою голову обо мне. Ты счастлив в своей вере, храни ее, и когда молишься новому другу, не забывай обо мне».
Эрик радостно кивнул головой. «Он все знает о вас, я уже ему рассказал. Я попрошу Иисуса сделать вас счастливым. Это он, наверное, исполнит. Это ведь хорошее желание. Неужели вам надо уже ехать? О, как мне не хочется расставаться с вами».
Несмотря на то, что это было на берегу океана, где было много отдыхающих, капитан встал на колени, обвив шею мальчика обеими руками, горячо поцеловал его в щечку.
«Прощайте, я постараюсь не скучать без вас и никогда не забывать наших прогулок».
Эти слова долго еще звучали в ушах капитана Грахам, и он невольно думал о том, как бы удивились его товарищи, узнав, в чем общении он провел большую часть своего отпуска.
«Да», – пробормотал он, – «можно позавидовать вере этого ребенка и его счастью. Я почти желал бы последовать его примеру, ведь он приобрел не религию, а живую личность. Это большое счастье». Thank you.
Капитан Грахам вернулся в полк, и жизнь потекла своим чередом. От Эрика он ждал письма всегда с нетерпением. Он не мог забыть этого мальчишку. Какое-то неудовлетворенное чувство жило в сердце и не покидало его. Получив однажды очередное письмо, капитан закрылся у себя в кабинете, решив навсегда покончить с прежней жизнью, отдавшись в руки Иисуса. Он опять развернул письмо мальчика.
«Милый друг, я так был рад получить ваше письмо. Мне очень интересно было его читать, особенно про солдат и про вашу умную лошадь. Поправляюсь я очень быстро. Доктор сказал, что мне скоро можно будет ездить верхом на пони, а мне так хочется на ней покататься. Мой папа очень болен. Я не получал от него писем после того, как написал ему, что нашел благую весть. Он написал няне, чтобы она меня не бронила, потому что я сам об этом скоро забуду. Я не понимаю его. А вы? Папа схватил лихорадку в Америке. Я прошу Иисуса, чтобы ему стало легче и чтобы он поскорее приехал. Дорогой капитан, чувствуете ли вы себя теперь счастливее? Я говорю про вас, Иисусу, и верю, что он вас не оставит. В Евангелии написано, что Иисус хочет, чтобы все были счастливы. А вы с ним разговариваете? Надеюсь, что да, потому что он добрый и сильный. У меня был маленький перочинный ножичек, который папа когда-то подарил, и я его потерял. Мне от этого было очень грустно. Когда я узнал, что Иисус все может, я попросил его найти мой ножик. Я сказал няне, что ножичек найдется, но она только посмеялась надо мной, ничего не сказав. А вчера Рекс принес мне его во рту. Он нашел ножичек в куче сухих листьев в саду. Видите, какой Иисус? Он все может. Няня говорит, что мне хватит писать. Любящий вас, друг Эрик.
«Разговариваю ли я с ним?» – размышлял капитан. «Конечно нет. Если эта книга истина, то я не успокоюсь, пока не сделаю этого. В глубине души я верю, но не знаю, с чего начать. У Эрика все вышло просто. Если бы я мог опять стать ребенком». Капитан Грахам остановился на этой мысли. У него в руках была Библия, которую он машинально листал. Вдруг его взгляд упал на слова, которые, как молния, пронзили его душу. «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Кто умолится, как это дитя, тот великим будет в Царстве Небесном». Долго размышлял он над этими словами. «Верую, Господи, помоги моему неверию!» – воскликнул он со слезами на глазах.
«Дорогой друг, я в большом горе и проплакал весь день. Мой дорогой и милый папочка умер. Я не увижу его до тех пор, пока пойду к Иисусу. Сегодня приехали ко мне доктор и тетя, которую я совсем не знаю, потому что папа не хотел, чтобы она посещала меня. Она была при нем, когда он умирал. Он уже возвращался домой и умер в Плимуте. Моя тетя все знает про Иисуса и любит его, как и мы с вами. Я очень рад, что вы теперь счастливы. Тетя от папы передала мне письмо, которое он начал писать и не кончил. Он поручил ей взять меня к себе или переехать сюда. И она переехала ко мне, потому что я не хочу уезжать. Тетя говорит, что я могу послать вам папино письмо. Я ей сказал, что после папы я больше всех люблю вас. Она сказала, что вам приятно будет видеть это письмо, и вы лучше его поймете. Она хранилась у папы под подушкой, пока он не передал на прощание. Я посылаю вам оба письма. Надеюсь, что вы приедете ко мне в гости. Мне очень грустно, что папа умер, но я сказал об этом Иисусу, и он меня успокаивает и утешает. Любящий вас, Эрик. Вот письмо Эрика к отцу. «Дорогой мой папа, мне так много надо сказать тебе сегодня. Тебя это очень обрадует, потому что узнаешь, что твой сын счастлив. Я нашел удивительную книгу, которая называется «Благая весть». Рекс вытащил ее из океана. Папа, там написана вся правда. Капитан Грахам мне еще много объяснил и рассказал. В ней говорится об одном добром и хорошем человеке. Я сильно полюбил его. Он на самом деле жил когда-то, но его убили. А потом этот человек ожил. Он был Богом и вознесся высоко на небо. Он не только на небе, но и среди нас находится, так что может слышать нас и помогать нам. Он всех любит, и тебя тоже. Его зовут Иисус Христос. Ты слышал о нем? А почему ты мне никогда не говорил про него? Мой капитан все мне рассказывал про него. И как он умер на кресте, и какие муки за нас терпел, чтобы привести нас на небо. Доктор Паркер говорит, что он даст мне все, что я у него попрошу, если это только хорошо для меня. В Благой Вести написано, что он любит грешников. Мы с капитаном грешники, а ты, папа, тоже грешник? Знаешь, папа, с Иисусом так хорошо. С ним не скучно. Я больше не скучаю никогда. Няня говорит, что ты будешь очень недоволен. Это же неправда, папа. Ее дочь вышла замуж за сына нашего сторожа. Рекс вчера загрыз цыпленка. Я надеюсь, что ты скоро напишешь мне очень длинное и интересное письмо. И сам скоро приедешь. Любящий тебя сын Эрик. Письмо отца было такое. Дорогой сынок, я долго не писал тебе. А сейчас пишу уже третий раз, так что твоя тетя потеряла терпение. Я очень болен, Эрик. Боюсь, что ты больше не увидишь своего отца. Получил твое письмо и перечитывал его несколько раз. Я так был рад услышать от доктора Паркера, что здоровье и настроение моего милого мальчика гораздо лучше. Надеюсь, что ты вырастешь здоровым и сильным. Хочу, чтобы ты распорядился своей жизнью лучше, чем твой отец. Потому что моя жизнь, в сущности, пропала даром, Эрик. Этого обычно не сознают, пока не окажутся на смертельном одре. Верь кому и чему хочешь, сынок, и пусть твоя вера даст тебе больше счастья и радости, чем мне моя дала. Я никогда не говорил тебе об этом лишь потому... Нет, не могу больше писать. Думай обо мне и вспоминай обо мне в твоих молитвах. Одно дело я возлагаю на тебя, как приказание. Сожги все книги в моей библиотеке, все бумаги и письма, не щадя ничего. Прощай, мой сыночек. Твой отец слишком слаб, чтобы докончить это письмо, Эрик. Я, твоя тетя, приеду и все тебе расскажу. Флоренция Валас. Капитан Грахам внимательно прочел эти письма. «Бедняжка», — проговорил он, — «интересно, нашел ли его отец свет истины до конца?» «Да, если это так, дорогой Эрик, то ты привел двух заблудших в Царство Небесное».
Я искал для души счастье в красках зорниц, в полуночной тиши, в щебетании птиц. Но томясь и грустя, убеждался в одном, убеждался в одном. Без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна суета. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. Я искал для души наслаждение во зле, удовольствие в лжи, света в сумрачной мгле. Но томясь и грустя, убеждался в одном. Убеждался в одном. Без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна суета. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. Не искал я Христа, но нашел меня Он. И открыл я уста, я прощен и спасен. И опять убеждаюсь в одном. И опять убеждаюсь в одном. Без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна суета, и все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом, и все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом.
Мишутка миссионер. Изба Глушаковых стояла на краю деревни у самого леса. Зеленой полосой между избой и лесом протянулся лужок с кустами и мелкой речушкой, протекающей за усадьбами. По утрам, когда всходило солнце, верхушки деревьев загорались алым светом восхода, и золотые космы лучей пробирались сквозь кусты и вершины елей и разливались по росной траве. Возле избы стоял кряжистый дуб. Покровительствующее, распростирая могучие ветви, он закрывал всю крышу. Весело было здесь в летнюю пору. Сельские ребята часто ходили в лес. Они собирали ягоды, а осенью грибы и орехи. В этом лесу было много всякого добра. В его глубине, в самой чаще, находилось село Лесовики. В деревне, где жили Глушаковы, много ходило слухов о лесовиках. О них рассказывали, что они, заблудившихся в лесу, запирали в избу без окон и дверей. Там держали до тех пор, пока те не умирали. Больше всего эти сказки рассказывали меньшим детям, запугивая их, чтобы они не ходили в лес без старших. Однажды Мишутка Глушаков спросил свою маму: «А это правда, что лесовики людей ловят в лесу?» «Лесовики, сынок, это люди, которые живут в деревне недалеко от нас. Село это 5 километров отсюда. Там такие же люди, как и в нашей деревне, как мы с тобой». Она старалась разогнать навеянные страхи в сердце сына. Мама учила Мишутку всегда говорить правду, поэтому и сама не обманывала никогда. «А они хорошие люди?» – спрашивал он. «Конечно», – сказала мама. «Нужно самому быть ко всем людям хорошим, тогда и люди будут к тебе хорошие». «Я когда вырасту, пойду в лес обязательно», — сказал Мишутка, задумчиво смотря в окно. «Когда поспеют ягоды», — сказала мама, — «мы пойдем с тобой вдвоем». Мишутке шел 7-й год. Несколько раз он пробовал перейти речушку и совсем близко подходил к большим соснам, что росли на окраине. Постояв немного, он быстро убегал назад к избе. Миша хорошо помнил, как мама говорила, что в лесу можно заблудиться и не найти дорогу домой. Когда поспели ягоды, мама сказала Мише: «Ну, сынок, завтра пойдем в лес по ягоды». С нетерпением он ожидал завтрашнего дня. Мишутка смотрел на зеленую стену леса, представляя, как он будет завтра там с мамой. Чуть свет проснулся малыш и сразу кинулся к окну. Только-только встало солнце. Вся поляна была залита ярким утренним светом. Кусочками золота казались облака, плывущие далеко в небе. Он смотрел в окно, и ему представлялось какое-то чудное видение, какое только может вообразить детский ум. Мальчик подошел к маминой постели, хотел было разбудить маму, но не решился. А мама сама проснулась. Увидев Мишутку, она спросила: «Что ты так рано встал, сынок?» «Мама, а когда мы пойдем в лес по ягоды?» «Еще рано, Мишутка. В лесу темно и росно. Когда солнце поднимется повыше, мы позавтракаем и пойдем. Иди ложись в постель, поспи еще». Зимой дедушка Егор сплел Мишеньке корзиночку для ягод и грибов. Собираясь в лес, он достал ее из кладовки и уже не выпускал из рук, пока мама не собралась. Мама взяла большую корзину, и они пошли. Лес Мишутке показался интересным и страшным. Он боязливо оглядывался по сторонам, не отходя далеко от мамы. Кругом было зелено и красиво.
Тени от деревьев лежали большими темными пятнами на траве. Было прохладно. Весело пели птички. На какие-то только лады они не распевали. А деревья какие? Одно другого выше. Смотрел Мишутка на них и думал, вот бы залезть на самую верхушку. Мама заметила, что мальчику очень интересно в лесу. Еще раньше она говорила ему, что в лесу совсем не страшно, к нему только привыкнуть надо. Вспоминая это, он внимательно разглядывал все вокруг. «Лес – это иной мир», – сказала мама. «Творец насадил для нас этот лес. Видишь, как тут красиво. Много всякого добра имеется в лесу, сынок. Скоро уже будут грибы, и мы придем их собирать. Осенью будет много орехов. А сейчас мы наберем ягоды, и я сварю варенье». «Я люблю варенье, мама», – сказал Мишутка. Совсем перестал он бояться в лесу. «Раз Бог насадил этот лес, значит, здесь совсем не страшно». Он бегал от кустика к кустику, от дерева к дереву, убегал далеко от мамы и не боялся. Мишутка прятался за толстые стволы деревьев, и когда мама его звала, не отзывался. Ему интересно было слышать мамин голос. Убегая подальше, он громко кричал ей. «Ау!
Ау!
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 Ау! Ау! Ау!» Домой они возвращались, когда солнце пряталось за деревьями. Мишутка много ягод поел в лесу, и от этого рот и губы у него были черные. «Ну как, сынок?» – спросила мама. «Понравилось тебе в лесу?» «Очень понравилось. Там нам хорошо и совсем не страшно». «Раньше святые люди жили в лесах». «А что они там делали?» – спросил Мишутка. «Богу молились, сынок, много молились, за всех людей». Мишутку мама тоже учила молиться Богу и читала ему Библию и рассказывала про мальчика Иосифа, Иону пророка. Этот дядя не хотел делать так, как Бог ему велел, и его проглотила большая рыба. Рассказывала мама про Давида пастушка, про Иоаннафана, царского сына, как он был другом Давида. Много знал Мишутка библейских героев. Про Господа Иисуса рассказывала мама и всегда добавляла: «Господь Иисус – твой Спаситель, верь ему всегда». Когда Мишутка пошел в школу, там узнал он очень много нового. В классе на стене была большая карта. Учитель показывал, где какая страна находится, где какие моря, озера, реки. Знал Миша, где Черное море, где река Волга. Запросто он мог показать, где Индия, Австралия. Своими знаниями он делился с мамой, приходя из школы домой. У него дома была небольшая карта, и мама показывала ему в страну, где родился Иисус Христос, где он проповедовал. «Я как вырасту, поеду в ту страну», – обрадовался Мишутка. «Ты как вырастешь, сынок», – сказала ему мама, – «понесешь благую весть людям». «Это самое лучшее, потому что Христос сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «А что такое тварь?» – поинтересовался малыш. «Это имеются в виду люди», – ответила мама. Однажды Мишутка сидел на берегу речушки и смотрел, как рыбка хватает маленьких букашек. Из леса вышли двое молодых парней и, заметив малыша, направились к нему. Подошедши совсем близко, они спросили: «Что, смотришь рыбок, дружище?» Мишутка от неожиданности сильно испугался и не знал, что ему делать – бежать домой или кричать. Видя, что дядя, присевший рядом с ним, дружелюбно разговаривает, успокоился. «Ты не бойся нас», — сказал тот, что постарше. «Мы идем в город сейчас, а живем недалеко отсюда, в лесовиках». «Слышал ты про лесовиков?» — спросил у него другой парень. «Лесовики людей ловят», — несмело проговорил Мишутка. «А потом, что они с ними делают?» — смеясь, спросил старший. Мишутка, видя, что дяди смеются над его словами, перестал их бояться. Его новые знакомые рассказали ему, как интересно в городе, какие там большие дома, какие машины там ездят. Рассказали и про поезд, про трамвай, автобус. «А я знаю, где Москва», – похвастался мальчик. «Мне учитель показал». «Вот интересно, а знаешь, где Ленинград?» – спросил старший. Мишутка немного замялся, потому что был не уверен за Ленинград. Ребята дружно рассмеялись, а старший, похлопав его по плечу, сказал: «Ты, видно, дипломатом будешь, друг». «Нет, я буду проповедником. Буду благую весть нести людям», – серьезно сказал Мишутка. Сначала парни улыбнулись, услышав его слова, но потом старший спросил: «А что такое благая весть?»
Благая весть – это Слово Божье. Бог любит всех людей и хочет всех спасти. Не торопясь, глядя прямо в глаза ребятам, сказал Мишутка.
«Вот оно что!» – протянул младший. «Ты, значит, не шутишь?»
«Ну а дальше что?» – спросил старший, заинтересовавшись речами мальчика.
«У нас есть большая книга, Библия. В ней все-все написано», – ответил Мишутка.
«Интересно», – пожал плечами младший. «А почитать можно эту самую Библию?»
«Моя мама читает ее каждый день и рассказывает мне про Бога».
Заметив, что возле Мишутки на берегу остановились два незнакомых человека, мама поспешила к ним. Когда она подошла к ним, молодые люди почтительно поздоровались с ней, представились.
«Я Михаил Иванов», — сказал старший, — «работаю учителем в городе.
А это мой брат двоюродный, Юра, он еще учится.
Проходя мимо, мы познакомились вот с этим молодым человеком». С улыбкой показал он на Мишутку. «Он много интересного рассказал нам».
«Что же Мишутка мог вам рассказать?»
«Он нам рассказал про благую весть», — сказал Юра. «Это очень интересно».
Мама пригласила их в избу. За чаем гости обо всем много говорили. Потом мама показала им Библию, которую они внимательно рассматривали, прочитывая некоторые отрывки.
«Ваш сынок натолкнул нас на что-то, чего мы никогда не знали». «Это вопрос о Боге», — сказал учитель. «Это очень замечательно, и я хочу прочитать эту книгу. Хочу найти смысл жизни».
«Смысл жизни и ее цель — это Христос», — сказала мама.
Эта встреча закончилась тем, что два новых Мишуткиных друга стали заходить к ним чаще. Вскоре они стали христианами.
«Вот, сынок, ты уже миссионер», — обняв Мишутку, радостно сказала мама.
Пленник графа. Это было в апреле 1518 года. Прошло полгода с тех пор, как Мартин Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов. В них он протестовал против заблуждений разлагающегося католического духовенства. Тревожные слухи об этом происшествии разнеслись по всей Германии. Неудивительно, что жители Майнской долины заволновались, когда распространилась весть: Лютер будет проезжать через Мильтенберг. Граф Эберхард фон Эрбах тоже об этом узнал. Жил он в своем Оденвальдском замке на расстоянии 6 часов езды от Мильтенберга и был храбрым всемечтимым рыцарем, а также верным сыном католической церкви. С глубоким возмущением принял он известие о недостойном поведении Лютера. Поэтому в уме его возник план, как поймать негодного монаха и выдать его папе римскому. Правда, как раз теперь домашние дела графа были не очень выгодны для такого предприятия. Младший сын его лежал при смерти, и сокрушенная этим супруга умоляла его, чтобы он, как муж, не оставлял ее одну в такой трудный момент. Граф все-таки был уверен, что задуманное им дело было необходимо для блага церкви, и поэтому он не считал себя вправе отказаться от него ради своих семейных затруднений.
Поэтому он распорядился, чтобы конная охрана его замка вооружилась, и в сопровождении ее он отправился в Мильтенберг, куда, по полученным сведениям, великий еретик был намерен явиться на следующее утро. Подъехав к гостинице «Гигант», граф слез с коня, но приказал, чтобы конница в этот же вечер отправилась дальше, в недалекий лес, через который должен был проезжать Лютер, и перехватить его там. Ошибки в этом не могло быть, так как Лютер ходил в рясе монаха-августинца, и потому уже издали можно было его узнать. Когда всадники уехали по направлению к лесу, граф велел подать ужин, потом пошел в отведенную ему комнату. Это была небольшая горница на втором этаже. Он снял доспехи, прислонил в угол освещенный епископом меч и хотел уже ложиться спать, как вдруг в соседней комнате за тонкой дощатой стеной раздались нежные звуки цитры. После короткого вступления запел сильный приятный баритон. В смежной комнате певец спел духовный гимн во славу Пресвятой Троицы, а в промежутках между стихами подбирал чудные аккорды. Наконец цитра утихла, прекратилось пение, и теперь тот самый певец молился вслух Богу. Но какая это была молитва? Такой молитвы граф никогда не слышал. Это было подобно тому, как дитя говорит со своим отцом, и все свое сердце открывает пред великим, всезнающим Богом. Он благодарил за полученные милости, за откровение в Сыне Своем, который умер на кресте за грешный род людской. Он просил за благоденствие Церкви Святой, которая находится в трудных обстоятельствах и великих искушениях. Просил, чтобы Бог поспешил на помощь немощным чадам своим, потому что они подобны рассеянным овцам. Он также просил, чтобы Бог открыл очи заблуждающимся. И, наконец, предал себя и всех людей милостивой охране Божьей. Молитва произвела глубокое впечатление на графа, который, сложив руки, повторял про себя ее слова. Сердце его, удрученное заботами не только о предстоящем деле, но и о своей семье и больном ребенке, теперь как-то успокоилось, и он мог мирно уснуть. Наутро сладкие звуки цитры из смежной комнаты разбудили графа. Снова раздался гимн хвалы за божественную охрану, и снова искренними словами молитвы певец предал себя благодати Божьей. Граф тихо повторил «Аминь» и осенил себя крестным знамением. Потом он поспешно оделся, спустился вниз и, отведя хозяина гостиницы в сторону, спросил: «Кто этот благочестивый муж, который занимает соседнюю комнату? Своим пением и молитвами он глубоко тронул меня». «Имени его я не знаю», — ответил хозяин, — «но это духовное лицо средних лет, почтенного вида. Он явился сюда вчера, незадолго до вас. Он уже позавтракал, уплатил свой счет и собирается сейчас уезжать. Ведите меня к нему». — воскликнул граф. — Я хочу просить у него благословения. Спустя минуту граф стоял перед незнакомцем. Это был мужчина в монашеской рясе, лет 30, плечистый, со смелым открытым выражением лица, с высоким лбом и кроткими лучистыми глазами. Взор его говорил о непреклонной воле и о сердечной доброте. Дружелюбно протянул он руку и спросил графа, чего он желает. — «Достопочтимый отче, — сказал граф, — вы, кажется, спешите уезжать, но я не могу вас отпустить без того, чтобы не поблагодарить за то, чем вы наделили меня вчера вечером и сегодня утром посредством своего пения и молитвы. Я бы хотел тоже иметь такую крепкую, радостную веру, как у вас». «Да-да», — ответил незнакомый монах, — «благородная музыка — один из самых ценных даров Божьих. Сатане противны эти возносимые Творцу звуки пения и музыки. Ничто не может так успокоить наши взволнованные сердца и приблизить их так к Богу, как священная музыка и пение. Прошу вас, спойте мне еще какой-нибудь из ваших гимнов. Пусть он сопровождает меня, как ангел крылатый, в богоугодный путь, в который я сейчас отправляюсь», — попросил граф. Монах попросил своего гостя сесть, взял цитру, и снова раздалась чудная песня о всеобъемлющей любви Божьей через Сына Своего Иисуса Христа. Когда пение кончилось, граф взволнованно сказал: «О, если б у нас было больше таких певцов! Но в Святой Церкви нашей немного таких мужей, как вы». Тут подошел хозяин гостиницы и почтительно напомнил, что лошади и коляска уже 2 часа ожидают во дворе. «Да-да», — всполошился граф, — «я совсем забыл свой долг, мне надо спешить. Но все-таки прежде чем я отправлюсь, прошу вас, отче, благословите меня в дорогу».
Дело, которое мне предстоит, угодно Богу, и я уверен, что на небе мне это засчитают выше всех других заслуг».
«Что же это за дело, благородный рыцарь?» – спросил монах, обратив внимание на слова графа.
«Я намерен поймать еретика Мартина Лютера из Виттенберга. Я имею достоверные сведения, что он сегодня направляется сюда. Моя охрана уже с самого вечера поджидает его там в лесу, так что он наверняка не уйдет от меня».
«Что же вы хотите с ним делать, когда поймаете его?»
«Заключу его в самую мрачную темницу моего замка и буду держать его там, пока этот еретик не обратится к Христу и не отречется от своей ереси».
«А если он все-таки не отречется?»
«Тогда пошлю его в Рим к святому отцу, нашему папе».
«Ну, знаете», — улыбаясь, произнес монах, — «вам нечего больше беспокоиться о том, как вы его поймаете. Это я сам, Мартин Лютер».
Онемев от изумления, граф стоял, не отводя от Лютера своих глаз, и долгое время не мог сказать и слова. Но Лютер приветливо продолжал. «Как видите, граф, я в ваших руках. Если вы меня ни в чем не повинного путника, идущего своей дорогой с упованием на Бога, хотите вергнуть в темницу, только за то, что я, повинуясь Богу и своей совести, возвысил голос против бесстыдной торговли индульгенциями, то я здесь. Велите вязать меня своим слугам. Я не имею другого защитника, кроме Бога».
«Нет, нет», — воскликнул граф, наконец придя в себя. «Ни слова больше о темнице. Своей молитвой и пением вы покорили меня раньше, нежели я успел вас увидеть. Сознаюсь, что я был ослеплен. Но теперь, уважаемый доктор Лютер, окажите мне эту милость и поезжайте со мной в мой замок, который недалеко отсюда, и моя супруга утешится вашими божественными речами». Спустя пару минут Лютер сидел в своей коляске, а граф со своими спутниками ехал рядом с ним через Майнскую долину и Оденвальд в свой замок, дорогой беседуя о многих насущных истинах. Граф тайком послал вперед одного всадника в замок. И когда Лютер со своими проводниками приблизился к Эрбаху, раздался звон церковных колоколов, а при вступлении его в город навстречу шел хор школьников, певший «Благословен грядущий во имя Господне». Войдя в замок, граф не повел гостя в темницу, а в главный зал, где представил доктора своей изумленной супруге, говоря: «Вот он здесь, но мы обменялись ролями. Он пленил меня, я теперь в его власти. Я вышел из дома, будучи Савлом, но возвращаюсь Павлом. Приготовь ужин, так как ныне пришло спасение нашему дому». С того дня Оденвальдский замок Эрбаха стал одной из главных точек опоры Евангелия в Германии. Нигде Лютер не имел более верных и преданных делу друзей и сотрудников. И нигде успехи и достижения его не принимались с таким восторгом и воодушевлением, как здесь. Графский же род Эрбахов процветает и до наших времен.
Я люблю. никто.